В эфире подкаст «Механики бизнеса», в котором мы говорим с гостями, предпринимателями и руководителями самых разных областей о том, как они преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать потенциал свой и своих проектов. Меня зовут Аня Алексеева, я руководитель юрслужбы в кинокомпании и художник, а в гостях у меня сегодня Владимир Перменев, заместитель SEO российского бренда одежды «Хас», делающего акцент на дизайне и эко-тканях. «Хас» – это семейный бизнес, созданный более 20 лет назад, которым сейчас руководят Владимир и его брат Егор. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы записываем при поддержке веб-студии Оли Грачевой Roundabout Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины или онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, а работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашему гостю. Владимир, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам. А в какой момент, точнее, вы присоединились к этому бизнесу? Ну вот вы лично.
Я лично присоединился 9 лет назад, когда было понятно, что... Ну, у меня большой был опыт управления уже на тот момент. И компания немножко зашла в тупик. Была стагнация, и не знали, что дальше делать, как развиваться, как, так сказать, ну, хрустальный потолок, первый этап был. Вот, чтобы его пробить, я перешел туда, полностью навел порядок в компании, отчетность наладил, правила ввел какие-то, вот, и полностью поменял отделы, именно те, которые отвечают за реализацию товара, за поставки товаров, за поставки и фурнитуры, и тканей, таможенное оформление, все логистика, все это нужно было налаживать, ну, вот, за буквально там 2-3 года это все налажено было. Вот. Но в любом случае где-то раз в 3 года происходит такая немножко эволюция. Если эволюция не получается, делаем революцию.
Очень интересно, сейчас я буду вас про все спрашивать, но до этого хочется узнать, а какой у вас был бэкграунд управленческий, с каким вы пришли опытом в компанию?
Я управлял бизнес-центрами, вот, а так как, ну, так скажем, кругозор был большой, потому что много разных арендаторов было. Там и производственники были, в том числе и одежды, и фурнитуры, и ткани, и производство там каких-то медицинских изделий. Вот, то, в принципе, постоянно с ними общался, я понимал, что происходит на рынке, что происходит в бизнесе, как люди развиваются, как люди видят рынок дальше. И это, ну, дал такой большой, интересный опыт, наверное, общения с этими людьми. И в процессе как раз-таки общения уже как в семейном кругу, как нужно было думать, куда бизнес дальше двигать. Мной были несколько предложений, так сказать, высказаны. Вот, на что мне поступило предложение прийти и начать всем этим управлять.
Класс, класс, класс. Интересно как. А можете тогда рассказать, вот вы пришли, и как вы пытались разобраться в этом во всем, что там происходит в конкретном месте, в конкретных деталях?
Ну, да, пришел. Ну, первым делом это у нас локация. Мы находились, офис был в Московской области. Я понимал, что одна из больших проблем для клиентов было это добраться, потому что мы находились там на достаточно загруженном шоссе, еще и 12 километров от МКАДа. Вот. И наши клиенты даже шоурум не могли приехать, чтобы посмотреть, как это выглядит все. Вот. Одно из первых решений было это снять новый шоурум, перебраться уже в Москву, чтобы, ну, выбрать локацию, где там 2-3 шоссе рядом, чтобы можно было клиентов позвать, чтобы им было удобно доехать на метро, на электричках, на машинах и так далее. Это сразу дало плоды, буквально через 2 месяца, или даже через 1,5 месяца после ремонта у нас полностью там каждый день был расписан, уже клиенты ездили, им это было удобно и интересно. Плюс, естественно, там освещение, внешний вид этого офиса и шоурум было изменено. Сделали немножко оптимизацию рабочую, мы склад в это же помещение, ну, так же сказать, ну, чуть ниже, получается, это помещение сделали, чтобы клиенты не только могли просто приехать там, а если они что-то выбрали, мы могли сразу загрузку совершить, потому что клиентам удобно, когда все под рукой, они один раз приехали, все сделали и уехали, чтобы не было потом дополнительных звонков, дополнительного какого-то затрат времени и так далее. Вот, следующий этап – это был набор нового персонала. Был один менеджер, это, ну, как раз 8 лет назад это был, какой у нас, 16-17 год. Вот, был один менеджер, который все замкнул на себе и не хотел, так сказать, развиваться, поэтому ему в команду был добавлен еще 2 менеджера, которые ему составили конкуренцию. И пошел большой всплеск сразу, так сказать, развития в другие города, в другие регионы. Вот, конкуренция сделала свое дело. Обороты выросли в первый год в 2 раза, на следующий год еще на 50%. И теперь мы стабильно, там у нас оборот увеличивается где-то в среднем на от 12 до 20% в год. Вот, выручку, ну, бывает года, когда выручка там и 1%, а 2 раза это было за эти годы. А так в основном в среднем там увеличение будет, ну, 20-30%.
А вот этот вот менеджер, который на себе все замкнул, вот вы ему добавили как бы менеджеров, интересно тоже, как вы, или, ну, то есть, как это произошло, что в итоге этот менеджер тоже остался в компании, потому что кажется, что мог быть такой сценарий, что он бы начал саботировать, начал как бы портить какую-то работу, может быть, явно, неявно, начал менеджером другим как бы что-то.
Было все это. И саботажи были, и портил работу,
Ну, а расскажите, как вы это
и
преодолевали?
хитрости были.
Да.
Ну, ничего, просто обнаруживали это своевременно. И про резервирование товара то такое у нас были. Ну, если это интересно, то были такой случай, когда мы поймали этого же менеджера, резервировал товар за своими постоянными клиентами. Так как у нас, в принципе, два новых менеджера, они составляли, наверное, ну, процентов 50 от оборота, а остальные 50 составлял вот первый самый классный менеджер. Она под своих клиентов резервировала товар. Вот. И он там лежал 3-4 месяца, а потом она из этого резерва просто скидывала по другим клиентам. По факту это продажи не было. Вот. И все это программно, да, это мы все отслеживали, и потом настраивали те же 1С, те же CRM, и все это отслеживали, смотрели, как это настроить, чтобы такого не повторялось. Но повлияло на продажи этого менеджера очень сильно, потому что, да, они упали там в первые 2 года на 50%, наверное. А потом, если, ну, при этом общий объем продаж в компании, ну, на следующий же год сразу в 2 раза вырос, даже при этом падении.
Она
Это
осталась в компании.
полезно. Она осталась вот только в прошлом году, когда уже вообще поменяли всю структуру работы менеджеров. Она уже сказала, что это не ее. Ей уже поздно этим заниматься, она уже в возрасте, хотя человек молодой, там 40 лет чуть-чуть с плюсом. Но хотела более спокойной работы.
Да.
Ей не интересны были отчеты, ей не интересна была работа в CRM, ей не интересна была работа с теми же скриптами. Потом, ну и товар, в принципе, не интересен был. У нее была проблема такая, что это так как она работала больше там 15 лет у нас в компании, этот менеджер, вот у нее клиентская база такая же была, ей, ну, там 15 лет. И если у нас наши клиенты, это ориентированность была, клиенты были это от 35 там, до 50 лет, то, естественно, все эти клиенты, они постепенно старели. И получалось так, что мы в один прекрасный момент просто поняли, что так как мы полагались на этого менеджера, то у нас клиентская база тоже стареет. Менеджер говорит, что нам это не нужно шить, нам это не нужно. Это не будет продаваться. И мы понимали, что в итоге мы просто начали шить уже вещи для
Пожилых людей.
женщин за 60 лет. Да, у которых уже вкусы другие и все остальное. Поэтому, а так как нам нужно было обновление, так сказать, и омоложение, вот начали новые вещи, у него опять у этого менеджера начали продажи падать. И в итоге вот в прошлом году, когда мы вообще просто сказали, что все, мы прям резко начинаем, все меняем, начинаем с 25 там, до 45 лет. Вообще полностью линейку одежды меняем. Новых дизайнеров взяли, новых конструкторов, просто целый штат большой. Отдел развития огромный сделали. И все, и когда все еще вели отслеживание, там просто буквально каждым шагом менеджера, плюс отдел контроля качества вели. Если до этого у нас начальник отдела отслеживал все звонки, как они переговоры ведут, присутствуют на переговорах. Естественно, есть какое-то там, ну, покрывательство такое, что вот заступается, вот не нужно здесь ругать, вот она вроде правильно сделана, нужно все это думать. Как к человеку подойти? Отдел контроля качества, мы взяли стороннюю организацию, которая просто как робот подслушивает и говорит там вот, здесь были какие-то небольшие. Но это не ошибки, это, наверное, не дотянуло, мы это вызываем. Вот, может лучше. Сделает лучше, будет больше продаж. Будет, значит, человек сам больше сам себе заработает. Это не абсолютно не считаем ошибками. Но человеку не понравилось, что ее, что, так сказать, слушают и говорят, как ей общаться с другими клиентами. Потому что там и слова-паразиты были, там и довольно грубо иногда общение было. Ну, такая клиентская база не могла просто трубку взять, сказать, мне до тебя некуда, и положить трубку. Но при этом клиенты все не хотели от нее уходить. Был у нас провал, ну, естественно, менеджер нас это подставил в итоге, сказал, что наша компания закрывается, вот, и потом, когда мы начали обзванивать всю клиентскую базу, они были в шоке, говорят, как так, нам сказали, что вы закрываетесь, типа, с рынка уходите, у вас там кризис, 22-й год, там все дела, вся эта ситуация, он говорит, нет, наоборот, мы только вперед, и только выйти вперед. Да, всех вернули, менеджеров новых набрали. И тоже подговорил еще одного менеджера тоже уйти. Поэтому у нас там в прошлом году прям отдел хорошо обновился.
Да.
Но мы не жалеем, только лучше стало.
Ну, конечно, конечно. Но интересно очень, так скажем, как вы... Вот потом я поняла, да, вот с помощью программы, и да, вот то, что вы поняли, что надо нанять сторонний отдел качества. А в начале, в самом, как вы эти ситуации ловили? Потому что, тем более, вот если, ну, грубо говоря, то есть вы пришли, получается, уже в среду, где правил этот человек. И как вам удавалось понимать, что вообще происходит?
Ну, также постоянный контроль, постоянно заходили, со складом общались, смотрели, что происходит. Потому что вот та же ситуация, когда человек резервировал товар, он же не просто резервировал, он ее в коробке складывал, чтобы вообще никто со склада не мог забрать, например. Я прихожу, а там в коробке лежат. Ну, первым делом, так, что за коробки? Спрашиваю, они говорят, что это такая-то отгрузка. Я говорю, а теперь склеим на коробочке небольшие наклейки, на кого был собран товар и какого числа был собран товар. Потому что одним из правил тоже мы ввели, что не больше 3 дней на сборку того, сборку заказа и отправку. А там смотрю, начали когда клеить, там 3 месяца лежит, месяц лежит, там дата. Говорю, почему не отправляем товар? Говорит, менеджер говорит, не отправлять. Ну вот, это один из способов, как
Да.
человека поймали за руку.
Да. А интересно вообще, как вот вы действительно вот в этом во всем, ну, дальше, шире
Досконально.
пойти. То есть, понятно, это вот мы с вами, ну, как бы я попросил, да,
Ну,
вас.
с менеджером так, да. С производством ездил на производство, смотрел, как там все происходит, в каких условиях они находятся, там, есть ли у них там условия для того, чтобы они там находились, там, кухни есть, туалеты, ремонт, освещение, тепло, не тепло, это все, видеокамеры, чтобы можно было все, за всем этим следить. Хранение, как там организовано, да, это все вот, методом полноценного погружения самостоятельного в это все.
Да, а склад?
Ну, так как склад мы, как бы я человек своего сразу же взял туда, вот, а склад был под боком, там проблем не было. Взяли своего человека, хотя там уже были кладовщики, которые работали. Я своего человека взял начальником склада, вот, он уже выстроил там и систему хранения, и логистику, вот, и все, с ним просто было уже дальше. Когда и маркировку ввели, человек там с знанием компьютеров и все остальное, он быстро въехал в маркировку, и все, ну, проблем не было со складом.
Да. А интересно тоже, вот вы, так скажем, вот, например, когда говорили про производство, понятно, что вы говорили, ну, грубо говоря, про условия труда. И то есть понятно, что
Да.
такие изменения все встречались с радостью. Понятно, что всем хочется, чтобы это все было удобно, приятно, чисто, там, светло и прочее. Вот. Но все же это завязано еще, вот, как вы сами, да, говорили, на отчетности, на системе. То есть вы же это все как-то пытались соединить, и склад, и
1С.
производство, и продажи, и шоурум, и так далее. Вот. И понятно, что это меняло сильно, наверное, вообще подход какой-то к работе. Или как минимум даже не то, что сильно меняло, а просто даже могло пугать людей, что раз какие-то изменения, вдруг я окажусь лишним и так далее. Как вот вы с этим совсем работали, очень интересно.
Ну, не лишним. Люди говорили, что это сложная работа. И так у них сложная работа. Мы еще дополнительные какие-то программы там вводим, которые могут сложно как-то вести себя. Легко. Я писал инструкцию. Просто в вордовском формате писал поэтапно, что нужно, куда заходить, со скриншотами, со стрелочками, всем остальным. Выдавал людям, выкладывал в общий доступ в Гугле. Просто у кого был доступ к этому ящику, они заходили, смотрели инструкцию, что им нужно делать. Месяц, два, три, и все работало. Вот. Страх был, да, постоянно, постоянно, говорю, саботажи, что это якобы не работает, это якобы не работает. Ну, итоге
А
наладили.
энтузиазм ваш был больше этого всего, потому что это же очень интересно то, что вы рассказываете, прийти и вот так вот помочь компании пробить тем более стеклянный потолок. То есть если вы чувствуете, что все это может работать, а просто вот есть какие-то объективные факторы, которые тормозят, конечно, энтузиазма очень много. И у вас просто энтузиазм был больше. Ну, то есть как бы все вот эти склоки, так скажем, они были все равно меньше, чем ваше желание это поменять. И, да?
Где-то, да, выжидательную позицию занимал. То бишь, вот упирались, вот не хотят и не хотят. Вот сидишь, ждешь, вот когда они уже все устанут и начинают вот, все-таки делать так, как нужно.
Да. А
Где-то наоборот, прям с позиции силы. Берем так и делаем все.
может... Просто пытались почувствовать, да, с кем какой подход
Да.
сработает.
Конечно.
Да. А интересно, можете чуть-чуть рассказать вот про вот эту систему, которую вы вначале построили, с тем, чтобы мы потом сейчас могли с вами следом обсудить, как она поменялась вот сейчас. Вы говорите, что вы заново ее пересобирали.
Ну, изначально, так как 2017 год, там особо программного какого-то обеспечения не было, такого, чтобы это отслеживать. Там даже те же CRM-ки, они были очень такими сырыми. Если Bittrex24 взять, он там очень много было ошибок. Я на предыдущем месте работы перед этим как раз его пытался там внедрять. Вот, там больше занимались тем, что мы там какие-то задачи перекладывали постоянно, вместо того, чтобы отслеживали, как они будут работать. На тот момент система была упрощена до минимума, наверное. Просто были отчетные таблицы в формате Excel, которые все собирались в одну. У каждого своя вкладочка была, каждый ее заполнял, все. Ничего сложного не было. Плюс 1С-ку тогда еще седьмая версия была, допиливали, да, у нас инженеры, которые наняты были, где тоже были с определенной отчеты продаж, себестоимости там, и так далее. Как это влияет все на продажи, как это влияет на производство. Потому что у нас именно 1С-ка была подключена и к производству, и к складу. И мы видели, да, как фурнитура, все это, сколько уходит, сколько у нас выбрасывается, сколько остатков остается от ткани.
А тоже вот это самый, мне кажется, один из интересов, может быть, потому что мне до конца непонятных вопросов, вот действительно вот учет вот этих всех остатков того, что не используется, и как это вообще дальше потом все приходовать.
А так это все программно сейчас отслеживается, тем более сейчас на компьютере ставятся те же одноплоттеры, программы, которые оптимизируют там на ткани, как лекал вырезать, сколько, что минимизировать все эти остатки. Ну, а в остатки там клочки какие-то ткани в любом случае забирают либо компании там некоторые, которые занимаются, например, они делают одеяло лоскутные, лоскуты эти забирали. Ветошь спокойно забирают другие компании, которые там делают из нее да ту же одежду. С этим не про то же сейчас. Ну, и тогда проблем особых не было, и сейчас нет.
А интересно, то есть действительно помогает автоматизация
Да.
исключить человеческое как бы, влияние на принятие решений, как будет использована ткань или там фурнитура?
Да, автоматизация очень сильно влияет. Можно добиться 20-30% там экономии. Это прям вот стабильно. У
Да.
кого-то даже больше иногда получалось. Но так 20-30% экономии можно добиться.
А интересно, как вы вот наряду, вот с одной стороны автоматизация, а с другой стороны, наверняка же вы все равно стараетесь тоже как бы к отбору людей как-то подходить, чтобы тоже, ну как бы, да, пытаться найти, по крайней мере, людей, близких вам по подходу к работе.
Ну, автоматизация автоматизация, люди людьми, но в любом случае есть правила, по которым должны все работать. Вот, система. Если человек готов в этой системе работать, то все у нас сложится, все будет хорошо.
Ну, а давайте чуть-чуть вот поговорим про эти правила, потому что я думаю, в самом начале, опять же, вот сейчас не про ваш последний виток, а вот пока хочется про предыдущий понять. Вот как вы это все... То есть я поняла, да, что вы, может быть, на самом каком-то простом, чтобы было быстрее и как бы и эффективнее, и быстрее сработало, уровне давали людям какие-то инструкции, какие-то понимания. Но вам же для того, чтобы дать эти инструкции и понимания, вам надо самому было вначале сформулировать для себя эти какое-то понимание и потом придумать еще, как это донести до людей. И вот интересно, как вы это формировали, то есть как вы у себя внутри собирали, ну как бы состыковывали вообще производство, склад, продажи, шоурум, вообще вот там бизнес-составляющую, потенциал хрустального потолка, как его, потому что вроде кажется, что все прекрасно, все понятно, с одной стороны, с другой стороны, как это сделать, это все такое разрозненное, и в каждом столько деталей, и как бы столько нюансов, еще плюс человеческий фактор, расскажите, как вы это...
Поэтапно, поэтапно. В любом случае нужно, так сказать, с корня проблемы начинать, именно с производства. Сначала настраивается производство, чтобы, да, и товар выходил хороший, своевременно, и качество было доступным, и поставки там комплектующих были своевременные. Вот, и так поэтапно. После производства идет уже логистика. После логистики реализация товара. То бишь это, ну, это не, я не говорю, что это прям там за 1-2 года, да, это выстраивание долго, это 3 года, 4-5 лет. Это
Конечно.
очень долго. Мы 5 лет шли вообще вот к открытию, например, розничных магазинов, потому что понимали, что если сейчас браться за все и сразу, то можно прогореть везде. Пока все системы везде не заработали, мы за это не брались.
Да. А как вы поняли, что системы заработали?
А когда мы, наверное, все, так сказать, хозяева бизнеса, мы начали отходить просто от бизнеса, немножко в стороне держаться. Когда без нас это начало работать, когда не нужно было постоянно присутствие наше на рабочем месте, чтобы компания работала, мы поняли, что все, да, здесь вот работает. Также на производство. Производство у нас в Рязани, мы сами находимся в Москве, а производство в Рязани. Мы можем туда уже не ездить. Мы там ездим раз там в 2-3 месяца туда. Стабильные поставки, все туда ткани приходят, оттуда товар уезжает. Все своевременно. Зарплаты выплачиваются своевременно. Там новые какие-то проекты там мы по обучению персонала делаем. Все это работаем, значит, все, без нас все хорошо. Следующий этап также со складом. Если идут там, нет никаких программных ошибок, нет никаких там задвоенности товара, еще что-то с складском хранением, значит, все хорошо. Нам туда не нужно лезть. Потому что начинаешь лезть опять с своим монастырем, вот нужно сначала посмотреть, вот как это все работает, а потом уже
Да.
Вот, и также сводили продаж. Начальника отдела продаж взяли, там, одного, второго, третьего. Вот на третьем остановились, когда мы понимали, что да, там, раз в неделю звонок или там на совещании просто мы все обговорили, и все, всю неделю вы менеджер работаешь, ежедневно смотришь отчеты у них, они просто сообщениями скидывают, смотришь, у них просто рост, рост, продажи, 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 продажи. Если идет там 2 дня провал, все, значит, что-то не то, нужно звонить, спрашивать, собирать уже, значит, совещание, еще спрашивать, почему там 2 дня нет уже продаж, например.
А какие у вас контрольные точки тогда на производстве, в складе и в логистике? Вот видите, про продажи нам сейчас рассказали.
А именно в производстве, ну, количество произведенного товара. Первый этап – это количество кроя, потом количество произведенного товара ну, на складе, на контрольной точке – это только порядок на складе. Чтобы у нас отдел продаж не спрашивал, почему там у нас менеджеры делают заказ, а этих товаров нет на складе. Самые главные точки.
А
Каких-то отрывов.
логистика?
Ну, логистика там самая простая. Приехал, уехал. У нас ничего крупного такого нет, мы же не между странами возим.
А интересно тогда, ну вот, я поняла, что вот вы сейчас добились этого результата. Ну, а как вам кажется, вот если смотреть ретроспективно, ну вот, что, я понимаю, что система, но что вот стоит за этой системой? То есть, как вам кажется, вот можем даже взять по вот этим отделам, там, производство, логистика, склад, продажи. Как вам
Люди.
кажется, в каждом из этих направлений, что вот, ну, что есть те самые колонны, опоры, которые вот позволяют вам
Люди.
быть уверенными в том, что там
Люди. Люди, которые там работают. Если
вот,
люди
поэтому я вам и говорю.
с нами на одной волне, если люди понимают, зачем они работают, зачем мы делаем наш бренд, зачем мы делаем наши вещи, то да, мы движемся вместе с ними.
Вот. И поэтому вот интересно, меня то, я так и поняла, что у вас как бы очень большое, как, то есть, как вы, что вам, как бы, как вам удалось найти таких людей? Что вы делали для того, чтобы их найти, и что вы делаете для того, чтобы они могли так работать, как они работают?
Ну, самое главное, ты не задерживаться на одном человеке. Если ты понимаешь, что человек не ваш, если человек косячит, он в какую-то дебри вас в компанию уводит, он нужно с ним максимально быстро расставаться. Лучше там руководителю или владельцу встать на его место, там одеть его шапку этого руководителя, посидеть, также заняться там на складе сборкой товара, например. Или контролем поступления, там, или на производство поехать, контролем производства заняться. Ну вот, но с людьми, которые там полгода и нету ни прогресса, ты как только там за дверью выходишь, все начинает рушиться, но с ним нужно сразу же оставаться. 10 будет, ну, месяцев его будете искать, значит, будет 10 месяцев, 12, значит, 12, год, два, сколько угодно. Но нужно их быстро-быстро менять, постоянно смотреть. Но самое главное, что, ну, одна из ошибок, которую мы все эти годы, наверное, сделали, я в том числе, не было системы адаптации персонала. То бишь, люди, когда приходили, сейчас мы сделали так, что любой начальник придет, любой линейный сотрудник придет, у него есть специальная там папочка, куда он заходит, и все свои инструкции, все, что ему поэтапно нужно сделать, чем он будет заниматься, он все это самостоятельно изучает. И в конце проходит экзамен, либо руководитель отдела, либо уже полноценный директора проводит экзамен. Вот, и спрашивают, что, как, зачем, какие его основные функции, как он к ним будет, как он их будет выполнять и так далее. Вот, если человек через неделю вот изучения вот этого материала задает, так сказать, вот такой небольшой тестик, то все, мы его запускаем уже в боевой режим. Либо на производство, либо, ну, по складу у нас такого нету, либо на продаже. Это самое классное, вот это лучше всего работает. Потому что не должен там руководитель с ним сидеть там, потому что у нас, ну, люди уже взрослые приходят. Почему там с соской сидеть и с платочком, и ему говорить пальчиком тыкать вот сюда по 10 раз, вот сюда. Нет, ты сам изучи сначала, пойми, и ты понимаешь, что человек может развиваться или не может развиваться. Да есть у него стимул там к развитию. Приходит он обычным менеджером, потом ведущий менеджер, старший менеджер, начальник отдела продаж, финансовый директор и так далее. Мы должны видеть именно перспективы в этом человеке. Потому что если он не захочет перспектив каких-то, если человек не спрашивает на том же собеседовании или вообще, в принципе, когда на работу нанимается, какие перспективы есть, какие перспективы роста зарплаты, роста карьерного и так далее, то человек просто приходит свой номер отбивать. А такие обычно очень быстро болотят все отделы.
Очень интересно, конечно. А я еще думаю, что, конечно, очень здорово, что вот вы, получается, вы работаете с братом и со своим отцом, да, ну, имеется в виду, как бы, как руководители, которые принимают решения, то есть вы как будто бы не один на этой вершине, то есть вы всегда, у вас всегда
Совет
есть
директоров у нас,
команда.
да. Мы называем совет директоров у нас,
Да, и вы как бы сообща принимаете решения.
да. Да, отец как ментор, он за всем, так сказать, с высока наблюдает. Если у нас есть какие-то... Я за текучку, за финансы отвечаю, а брат полностью сейчас за производство, за развитие компании именно в плане моды, вещей. Вот он за это отвечает. Сейчас мы уже еще и в Китае дополнительное производство открываем. Точнее,
Класс.
уже открыли. Вот сейчас развиваем. Вот сейчас как раз-таки Егор находится там уже месяц. Прошлый год он, наверное, полгода там провел.
Класс.
Как раз-таки
А
новые
есть...
ткани, поиск новых тканей, новых конструкторов, новых идей. Все там.
Класс.
Сейчас Китай впереди всей планеты.
Да, я тоже все слышу постоянно от всех людей из разных областей совершенно, что это очень интересно. Все привыкли к стереотипу там начала 90-х, что Китай это что-то такое, ну, второсортное, а это вообще будущее, мне кажется. Просто будущее там наступило уже не в Японии далеко, а в Китае.
Мы даже сталкивались с таким, что одно время модели там закупали, чтобы узнавать, ну, вообще, что шить, посмотреть. И они просто из-под полы доставали, говорят, вот это у нас будет в моде через 2 года. Вот это будет в моде через 3 года. Вот это в моде на следующий год. И мы реально проверяли, так и есть.
Класс, класс, как круто иметь дело с такими людьми, это же очень интересно.
На самом деле, так, мы сами в шоке. Сначала так же относились, тогда, ну, достаточно, ну, так,
Скептически.
снисходители Китая. Ну, а так,
Да.
да, они уже знают, что будет.
Да, класс.
Технологии производства у них другие, у них уже все по-другому. У них и труд, все это достаточно развито очень хорошо. Люди там по 12 часов работают. Они могут и работать, и умеют они отдыхать еще лучше, чем работать.
Да, вот это
Так
я
что
первый раз
все-таки.
от вас слышу. Все, что я знаю от людей, которые там живут, что все работают, не вынимая вообще никогда.
Ну, у них, я раньше тоже думал, что там у них есть, там обычно говорят, там только Новый год, там они когда отдыхают, там целый месяц. Нет, у нас он производственный календарь, мы там как раз в месяц у нас стабильно там 3-4 дня выходных, у них каждый месяц что какие-то праздники есть, так что
Да?
они очень схожи с Россией, да.
Ну ладно, слава богу, потому что я слышала совершенно о другом. Ну а хорошо, расскажите тогда, вот вы сейчас рассказали про вот то, что было, получается, какое-то количество времени назад, когда вы все настраивали, а вот сейчас вы поняли, что нужно еще перенастроить. Почему? Расскажите.
А именно из-за того, что, ну, система вообще устаревает, нужно каждые 2 года что-то пересматривать. Те же системы KPI пересматривать, системы оплаты труда пересматривать. У нас, например, менеджеры, которых мы нанимали как раз-таки 7 лет назад, а у них окладная часть до сих пор не выросла. 7 лет мы окладную часть не меняли. Мы только им меняем KPI, мы им меняем и систему процентов, выплаты процентов.
А как вы, так скажем, что является, не знаю, триггером? То есть это вы настолько в тонусе, что обращаете внимание на такие вещи? Или это к вам люди приходят с тем, что, ребята, вот у нас уже там давно не было изменений, все уже не актуально?
Ну, в любом случае, начальник отдела продаж не в курсе, если что-то кто-то говорит из менеджеров, что да, там зарплата маленькая, либо еще что-то, мы это пересматриваем. Ну, плюс мы в любом случае понимаем, мы же зарплату выплачиваем. Вот. Плюс мы понимаем потребительскую способность там в России. Мы видим, сколько там продукты, как они дорожают. И, ну, это постоянно, каждый год нужно пересматривать, что-то смотреть так, чтобы ну, люди были заинтересованы, не убегали. Я не говорю, что там должно быть в рынке так, что там, если рынок сейчас, как бывает, там бешеные там, оклады у менеджеров там, по 300 тысяч они получают, только главную часть. Нет, это бред, это просто разрушает рынок вообще, в принципе, труда. Вот. А именно вот какие-то вещи типа KPI и процентов, они держат людей в стимуле. Тем более, если они понимают, что как достаточно прозрачная система, как они работают, вот, стабильная поддержка постоянная какая-то от руководства. И поэтому люди заинтересованы.
А что имеется в виду вот под прозрачной системой? Потому что у каждого она своя, и интересно очень всегда слушать людей, которые вот ну, как бы настроили у себя какую-то систему, что они имеют под этим в виду и как у них это настроено. Можете рассказать?
Ну, в прошлом году мы сделали так, мы сделали табличку для менеджеров, которая автоматически заполняется, когда они вносят свои продажи. Вот, и там каждый этап, и откуда они берут процентики, либо это за выполнение спецзадачи, либо прямые продажи, либо продажи там новым клиентам, постоянным клиентам, вернувшимся клиентам. За это каждый где-то процентик, процентик, процентик. То бишь человек сам там не высчитывает, не сидит с калькулятором, а сколько я там получу, потому что это все сложная система. Ему только нужно забить одну цифру, сколько у него продаж, и у него сразу же выскакивает, сколько он в конце месяца получит. Вот, и он каждую недельку заполняет и смотрит, как у него там счетчик больше, 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 больше. Он понимает, что где-то нужно там потянуть чуть усилия там больше сделать. Тем более у нас система прогрессивная, чем больше они как бы продают, тем процент растет. Чем меньше они продают, тем процент ниже становится. И вот этот прогрессивный процент, он достаточно сильно там, если Он не особо не будет стараться, он там получит 50 тысяч рублей. Чуть посильнее постарается, сразу там в 2-3 раза больше он может получить. Еще сильнее, там вообще... Менеджеры очень долго к этому привыкают. Да, у нас, когда мы систему ввели, они как-то так снисходительно к этому относились. Но вот, но когда топовый менеджер у нас в один месяц побил свой там собственный рекорд и получил в 3 раза больше, чем он ежемесячно получает, с этого месяца он начал делать 3 раза больше, чем он обычно делал.
Класс.
Все, на этом все такое. Когда он на руки уже получил, то все это увидел, как это все работает. Вот, да, он прям начал землю там рвать и метать.
Класс. А еще я подумала, что или у вас вот как бы вас предполагает ваша система, то, что вы в зависимости от того, на что нужно больше делать упор, можно проценты менять под,
Да.
ну,
Мы это называем спецзадачей, но это тот же KPI. Вот, мы называем спецзадачей. Вот, который, да, если определенный товар ты продаешь больше, то у тебя просто дополнительные выплаты. Причем не просто процентные, а прям стабильные. Ты бишь определенное количество продал, прям стабильно, то получил там надбавку там 20 тысяч.
да.
Еще ты столько товара продал, именно ты получил надбавку еще больше, больше. Но это мы верим не для того, что там ну, товар какой-то плохой, либо еще что-то. Так как товарных наименований очень много, и менеджеры порой забывают, что что-то там где-то в остатках, тем более сейчас программа, это очень сложно всегда смотреть, что это все нужно смотреть, где, сколько вещей остались, они постоянно на звонках, постоянно с клиентами общаются. Клиенты определенные вещи сами у них просят. Вот. И для того, чтобы стимулировать вот это вот, ну, не застаивание товара на складах, вот, да, мы каждую неделю смотрит у нас начальник отдела продаж, что в больших остатках осталось, и выставляет просто спецплан на эту следующую неделю именно по вот этим сработать. И менеджер уже понимает, да, ну, там, товар-то неплохой, просто мы про него забыли, и начинает его быстрее продавать им дополнительно. Все. Это работает очень хорошо.
А интересно, а вот вы говорили про то, что вот вы выходите на офлайн-магазины сейчас, хотите, да, делать, и, ну, и делаете, я так понимаю, в процессе. Но интересно, что это же тоже требует как бы пересборки вашей системы, с одной стороны, да, наверное, или нет?
Ну,
Я так смещаюсь.
мы человека взяли на офлайн-магазин, тоже директора по развитию розничных сетей. В принципе, да, это совсем другое. И работа с оптом, и работа в рознице – это абсолютно разные вещи. Работа с оптом, там может быть 50, например, наименований товарных групп. А в рознице, естественно, ты 50 товарами не обойтись, потому что там нужно полностью человека одеть, вкусы разные, и там нужно как минимум в 3 раза увеличивать. Вот там 150. Ну, это я грубо говорю цифры. Вот. А плюс те же аксессуары. Просто если человек пришел, ему какие-то дополнительные в любом случае должен там взять, если одеваю за пальто пришел, там может шапку какую-то, либо зонт, смотря какая погода, смотря какой сезон, либо сумку, мало ли там у него порвалось. То бишь вот это все, и да, прямо укомплектованность магазина, это совсем другое, в отличие от оптом.
Да, и вот интересно, как это влияет, вот это вторжение этой махины магазинов, как это влияет на вашу систему сейчас?
Да, никак, просто отдельно идет направление. То бишь мы выстроили до этого все направления, которые были, так сказать, в шатком состоянии. Сейчас, когда все это, говорю, разработал, когда мы уже не касаемся практически этого, раз в неделю по пятницам встречаемся, совещание там по 2 часа проводим, когда все высказываются. Вот, то да, когда все это заработало, все, ты можешь какие-то новые забирать. Сейчас, возможно, вот мы думаем уже, так у нас женское, сейчас на мужское еще переходить. Пробовали с нашими маркетплейсами работать, но там это самые лучшие шулера в мире, наши маркетплейсы.
Да?
Да.
Там уж непонятно,
Производственникам
как
я не советую
выплачивают.
никому туда выходить. Там, нет, они никогда не выплатят. Это как в казино. Казино всегда будет в выигрыше.
Ну, то
И
есть
что-то им
как...
доказывает, там сотрудник пишет с ними переписки, там ведет целыми днями же, что-то доказывает. Вот, ну, ты, например, по отправкам у всех маркетплейсов одна и та же проблема. Нужно предоставлять видео, как ты эту вещь собирал, еще и на видео показывает, что вот QR-кодик и номер заказа. Если ты этого не сделал, бывает такое, что у них просто на тех же пунктах выдачи прям из пакета вытаскивают, и туда что-нибудь более дешевое засовывают, тебе возвращают. Это прям поголовно. У нас таких случаев, наверное, из 10 возвратов, наверное, 4-3 такого бывает. Стабильно.
Ничего
С
себе.
некоторыми там все эти расходы транспортные, все остальные там муклюют очень хорошо. Особенно вот это последнее, ну, не буду называть, кто это был, в Шушарах, который сгорел. Ну, нам выставили за хранение в сгорящем складе. Говорю, там казино всегда выигрыше, поэтому вот и производители, у нас, я с кем общаюсь, тоже производители, они все за последние 2 года очень сильно упали
Очень интересно,
по
что
продажам.
До вас прям был выпуск предыдущий с человеком, который как раз на одном из маркетплейсов очень хорошо стал зарабатывать. Ну,
Он
пока как.
производственник?
Нет, мне
Или
кажется, перепродает.
это очень круто. Вот если постоянно быть в тонусе, это очень круто, это можно большие деньги делать. То бишь, постоянно отслеживаешь какие-то новые товары, новый продукт туда. Вот продался, по новой туда не заходишь, опять новый продукт, который будет выстрелит, который там пойдет на маркетплейсе. Да, на этом можно зарабатывать. Но если ты производственник, у тебя коллекции на 2-3 года вперед, которые ты никак не поменяешь. У нас тоже такие консультанты приходят, мы брали пару раз компанию, которая проконсультирует нас по маркетплейсам, например. Вот, они приходят, говорят, вам нужно, говорит, другой товар туда поставлять. Говорит, как? У нас коллекция на 2 года вперед расписана. Зима расписана, лето. Нет, это у вас мне тогда ничего не выйдет. Ну, вот так и со всеми производственниками мы, естественно.
Ну, значит, это не ваш путь, как бы, да?
Ну, да, у всех, я думаю, что производственников не такой путь.
Да.
Кто-то стрельнет, что-то не стрельнет. Ну, чтобы там вся коллекция на маркетплейсах продалась. Нет. У нас проще работать есть клиенты, которые, да, у вас определенные модели выкупают вообще в ноль. Просто приезжают, говорят, мне вот эта модель в ноль, и я ее туда запускаю. Все, они запускают, да, у них хорошо, торговля, все великолепно. Но когда у тебя, говорят, тех же там 300 наименований только по лету товарных групп, ну, из них будет 5 продаваться, те, которые стрельнут.
А
Да.
интересно очень, я вот просто думаю, как вы держите руку на пульсе всего этого, потому что вот вы говорите, что вот у вас есть же как бы пятничные совещания. Интересно, вот как бы какие точки может быть, то есть вообще какие то, даже не то, что как, не с точки зрения даже того, как вы конкретно у кого что-то спрашиваете, а на что вот вообще, наверное, вы обращаете внимание, что вам позволяет понимать, что все идет нормально или ненормально, и на как, ну, чтобы вовремя это понять, вот как
Цифры,
это. У вас
цифры,
расскажите.
цифры продаж.
Ну, не цифры расскажите, а расскажите, как организовано.
А как организовано? В отделе продаж у нас есть ежедневные отчеты, где они заводят, да, сколько они в день продали от общей суммы. Ну, пишут, например, там за день они продали 100 тысяч, там от плановых там 2 миллионов. И они каждый день это там 200 тысяч от плановых и так далее. И потом общее там идет выполнение плана от общего плана. Вот сколько новых клиентов туда вот в день они, сколько они назначили встреч по новым клиентам, сколько по постоянным клиентам они встреч назначили, сколько, ну, если посмотреть, там несколько, особо много не нужно, основные параметры, которые как раз-таки показывают работоспособность, например, отдела продаж того же. Сейчас вам скажу прям. Вот, сколько заказов, сколько встреч назначено, выручка по клиентам, и того, то же самое, встречи, заказы и выручка. Все, вот самые, у нас был больше, да, это простыня, там, по-моему, 6, что ли, параметров было, но мы понимали, что они не нужны. Вот, и все, вот это в тонусе держит. Если каждый день есть встречи, если каждый день есть работа, то все хорошо. Если там, не дай бог, там ни одна встреча не назначена, ну, что-то не так, потому что у нас раз в 2 недели меняется полностью коллекция. Ну, не меняется, у нас идет дополнительная капсула выходит, вот, дополнение. Если 2 дня нету встреч, все, менеджеру прям сразу же нужно, что случилось. Либо у него что-то в жизни произошло, либо что-то с настроением просто так. Вот с этим тоже мы постоянно работаем. То бишь, если что, видим, что там человек опускает руки, вот, мы прям анализируем полностью его работу, видим, на чем он прям выезжает, сразу же прям награждаем за что-то.
Ой,
Вот,
точно, вы
либо...
рассказывали, что у вас вот эта система награждения. Расскажите. Ну, я имею в виду, вы мне рассказывали. Расскажите нашим слушателям.
А систему вознаграждения мы каждую неделю за что-то награждаем в основном менеджеров. Постоянно что-то... Менеджер в чем-то все... Ну, любой человек каждую неделю за, ну, чем-то выделяется вообще в компании. Вот, либо он больше продаж сделал, либо он больше встреч назначил и так далее. И каждый раз это вот в конце недели, да, идут награждения там не деньгами. Это самое плохое, именно не деньги, именно какое-то нужно внимание. Это там цветы, шоколад, что угодно, кофе. Самый крутой там вот у нас человек побил свой собственный рекорд, он 6 месяцев работает. Вот, и в этом месяце там в первый же день, это была пятница, четверг-пятница, да, там, нового месяца, а он там просто вылетел вверх. Просто такие деньги сделал, что у нас постоянный менеджер такого не могли сделать. Ну, я пошел, ему просто сам кофе купил, булочку принес, поздравил, сказал, что это просто круто, я снимаю шляпу, вот с меня кофе и булочка. Хотя у них там и кофе в офисе есть, и все это, но просто вот внимание, что да,
Внимание.
мы все это видим, этот человек просто круто сделал. Можно, был такой момент, что когда, да, вот награждение все это ввели, у нас и так был супер крутой менеджер, а за что его награждать? Вот все там какие-то рекорды ставили, а тут и так уже у него рекорд за рекордом, ну что, за что его награждать? Ну вот придумали там, я говорю, все, у него там появился там 100-тысячный клиент, и прям вот все, первый человек, который добился там, что у него 100-тысячный клиент, большой кубок сделали, подарили, все, за что нашли, за что наградить. Но это не факт, что это на самом деле так, там, ну, клиентов, потому что клиентская база менялась, там, при переходе, там, из 1С в 1С, это все-таки программа очень сложная, но вот приблизительно так, ну, за что, за то похвалили, все, человек, глаза заблестели.
Да.
И так нужно постоянно с менеджерами, с людьми работать, и с производством, и с магазином. У нас вот директор по магазину, развитие розничной сети тоже жаловался. Говорит, не хотят работать. Вот не сезон, там уменьшилось количество клиентов, а в торговых центрах не хотят работать. Я говорю, ну сделай, найди за что. Ну, например, там просто обычный там, сотрудник, он помог там все отпарить и развесить. Там. Самый неоценимый там, сотрудник этой недели. Все, сделали кубок. Не нужен денег. Не нужно ничего. Они менеджер больше это будет ценить. В прошлом месяце мы отправляли на всю ночь вообще весь отдел продаж в бар за счет компании. Нам просто в конце счет прислали. Потому что они просто безумно был месяц, все, они все посидели там, отдохнули.
Классно. Просто внимание к людям, да? И к
Конечно.
тому, что они делают, и к тому, что
Конечно.
это мы видим, что у вас получается, и получается круто.
Да. Не покупать их, а именно отвечать.
Да,
Потому что
благодарить.
зарплату они так, как они поработают, они так и получат. Они это все прекрасно понимают. А тут именно вот внимание к тому, что мы к жизни человека, что у
Да.
него что-то там. Я говорю, в семье что-то произошло, человек приунул, нашли за что похвалить. Нашли за что там подарочек ему какой-то, еще что-то. Не нужно вот это вот там жалеть его, еще что-то. Нет, нужно наоборот похвалить его за что-то. Когда
Да.
жалеешь, это еще хуже, что человек еще больше закрывается и начинает, да, вот я такой бедный, несчастный. А когда ты, наоборот, говоришь, а вчера ты сделал так-то, так-то, это было очень круто, на, вот тебе там книга какая-то, вообще шикарно.
Да. А интересно, я вот подумала, когда вот вы поняли, что система работает, да? И не было у вас такого момента, что, ну, как бы, а чем теперь бы мне заняться? Ну, что-то надо новенькое, наверное, себе искать. Не было?
Ну, только в плане развития компании было такое. Я говорю, сейчас вот как небольшой инсайт, думаем про мужское направление. Ну, думаем, как это развивать. Розничные сети сейчас тоже, так как, ну, пока не наладят, конечно, с маркетплейсами все это дело, а сейчас розничные сети, они немножко будут в таком полуобморочном, таком вялом состоянии. Поэтому мы тоже с розничными пока тормознули. Вот есть магазины, где люди могут прийти, посмотреть, как мы видим наши магазины. Дальше же тоже может развиться, и франшиза может развиться, все что угодно. Там много чего. В проектах очень много чего.
Но у вас полно энтузиазма, то есть по-прежнему
Да.
в отношении компании, вам все интересно.
Да. Так вы же сказали, где вот этот предел? Предела нету.
Да.
Мы в прошлом году только говорили тоже с руководством, что у нас какой-то хрустальный потолок опять появился, что 2 года там рост составлял в среднем около 3-4%. Вот все думали, какой-то хрустальный потолок, какой-то. Я говорю, давайте вот посмотрим новую систему ввели, мотивации, работы с клиентами и так далее. Возможно, там первые полгода прошлого года были такие вялые, потому что людей искали. Дальше посмотрели, а вот они опять квартал просто порвали. Там рост какой-то безумный. Сейчас апрель тоже просто такой там бум старта там от людей, которых мы не ожидали, например. Ну, я в плане продаж говорю. С
Да.
производством-то понятно, у нас как запланировано, мы просто сделали и все.
Да.
И то с производством тоже свои там нюансы связанные. У нас в Рязанской области фабрика. И за последние, наверное, лет 10 очень сильно угробили именно рабочие профессии. Они стали невостребованы, те же конструктора, те же швеи и так далее. И ну, у нас был вариант либо как все, то бишь с Ближнего Востока всех завозить там рабочих, с Узбекистана, Таджикистана и так далее, сажать их и туда автобусами, делать им там места проживания. Вот, мы немножко по другому пути пошли. Мы связались с тремя средними образовательными учреждениями своей ПТУ. И в трех ПТУ сделали отдельные классы по швеям и конструкторам. Мы полностью содержим и преподавателей. Производственную практику они приходят у нас на фабрике и также могут либо остаться, ну, либо уйти. Ну, это в любом случае в наших интересах. То бишь мы обеспечили не только там рабочими местами, но и, в принципе, обучением этих людей, то бишь предоставлением рабочих профессий. Это буквально работает у нас сейчас стабильно на второй год. Первый год прошлый был. В 2020, втором мы, наверное, только-только такие, потихонечку-потихонечку. Сейчас прям стабильно это работает, все, да. У нас постоянный приток есть сотрудников.
Вау.
По-другому никак. Начали восстанавливать, да, вот эти вот рабочие профессии. Потому что, ну, как ни посмотришь, все классы забили. У нас забиты у нас кассирами, которые идут работать. Пятерочки, Ашаны и так далее. Вот новые
Вау.
классы теперь рабочие есть.
Вообще, ну
По-другому никак.
это же просто с ума сойти. Это же очень круто.
Да, и люди все остаются в этих городах, которые там в маленьких, потому что им не нужно там на вахту куда-то ездить, еще что-то. Да, они с семьями, да, там уже и школы, и дети. И, ну, потому что я сам в этом городе, там маленьком этом вырос, там все детство провел, я видел, как там школы разрушались уже в 2000-е годы. А сейчас, да, все возвращается, дети в школу, там же учатся.
Классно. А расскажите, интересно, что для вас управление? Что вы понимаете под этим термином?
Я больше все-таки люблю направлять людей. Не управлять, прям конкретно говорить, вот сделай мне вот так, сделай мне вот так. Я люблю, когда люди приходят ко мне, наоборот, с какими-то идеями. То бишь у нас такая-то ситуация, вот я вижу такой-то способ выхода из этой ситуации, прям готовы. Делаем так, делаем, все. Если у меня какое-то другое видение, мы можем это все обсудить. Но просто я не люблю, не считаю теми же там, ну, управляющими людьми, те, которые приходят, спрашивают, а что мне делать? Ну, так случилось, что мне делать? Нет, но ну, если ты там куда-то хочешь продвигаться по карьерной лестнице, ты должен прийти и сказать, какая ситуация. Вот. Я предлагаю так-то, так-то. Согласен, согласен, все. Плюс на тех же совещаниях все это обсуждается, и все слышат ну, мои идеи, идеи других владельцев. В принципе, куда мы, как из разных ситуаций выходить. И вот как-то общим таким мысленными процессами приходим к единому мнению.
А
Вот для меня
интересно.
управление это именно как вот такое, ну, не наставничество, я не знаю даже, как это назвать. Не могу сказать, как слово даже подобрать.
Ну, направление, вот вы
Управление, да, людей лучше
классное слово.
направить. Потому что, да, у меня свои, я знаю там, вопрос, ответы на все вопросы, с которыми они ко мне придут. Но мне хочется, чтобы они приходили, мне предлагали свои варианты.
А интересно, чему вот самое понятно, что очень много чему, но тем не менее, может быть, самое основное, что вот первое приходит в голову, вы научились у отца в смысле управления.
Гибкости, гибкости
Гибкости,
с
расскажите.
людьми. Я, ну, я все время был жестким достаточно с людьми, и у меня было тяжело переубедить. То бишь, если я вот решил так, значит, ну, нужно так делать. А у отца именно гибкости, как с людьми, наверное, переговоры вести. Именно не с партнерами какими-то, не с вышестоящими людьми, а именно со своими сотрудниками. Вот именно так. То есть, если раньше вопрос с позиции силы руководящий решал, то потом именно вот эти идеи с награждением именно пришли наверное, постепенно отсюда.
А интересно, ну, что поняла вот про награждение, но все равно интересно, что имеется в виду. То есть, ну, вот как бы вот что это такое, чему он вас учил, что значит договариваться с людьми, вести переговоры с людьми.
В жесткую позицию нельзя там голос повышать на человека. Не нужно думать, что ты там выше его, сильнее, либо еще что-то. Нужно выслушать до конца, понять его мотивы и потом прийти к общему какому-то консенсусу. Это я им говорю, именно касается только сотрудников, те, которые со мной работают, видно.
А партнеров и тех, кто над вами.
Там уже совсем другое.
А там
Там
расскажите.
правило Трампа, наверное. Там нужно посильнее руку пожать и показать, что ты сильнее.
А почему? Расскажите, как интересно.
Ну, потому что человек не должен как доминирующую позицию, если он приходит к тебе с предложением каким-то, в котором заинтересован он не должен тебя прогнуть на то, чтобы тебе это было менее выгодно, чем твоему
Ему.
партнеру. Да.
Да.
Поэтому здесь нужно, наоборот, с позиции силы действовать.
А что для вас позиция силы, расскажите.
Ввести встречи. Именно вести, как эмоционально вести, чтобы я был ведущим в этом. Чтобы я задавал тон и чтобы я задавал именно позицию, как мы это будем делать. На каких условиях мы это будем делать?
А интересно, как вы это практиковали? Ну, то есть, как вы этому научились? Это очень интересно.
Ну, учителя были в других компаниях, в которых я работал, наверное, и постепенно к этому пришел.
Ну, а
Да,
как у вас есть?
был раньше очень таким наивным, наверное, в розовых очках, а потом с разными людьми встречался, там и с правительством, и с крупными бизнесами, которые приходили там, да, хотели, ну, бизнес-центрами управляли, чтобы они там именно на их условиях там должны быть какие-то заезды в эти помещения, там, ремонты, подготовка, там, цена той же аренды. И вот постепенно я смотрел сначала, как у директора это ведет. Ну, сначала начальник отдела продаж, потом директор и так далее. Все, за всем этим следил и понимал, как люди себя ведут по-разному. Понял, что если в таких условиях нужно прям жестко, нельзя там уговаривать их что-то прям так. А может быть, все-таки так.
Да.
Есть такие условия, мы только так работаем. И только вот он начинает, возможно, когда он начинает срываться, какую-то вот такую ему конфеточку подкинуть, и все. Но это те же продажи, в принципе. Структура
Да,
продаж. Поэтому
да.
мне с отделом продажи было и проще время.
А интересно, что, ну вот когда вы, может быть, начинали, или вот когда вы только учились, даже не то, что учились, вот вы смотрели за своими старшими коллегами, а потом сами это применяли. Интересно, на что вы опирались, ну то есть что для вас было вот этим вот какой-то точкой, ну что вы брали, собственно, вот, кроме вот этого, да, понимания, что надо пожестче, но да, это надо пожестче, когда ты на другого смотришь, а ты когда сам одеваешь эти штанишки, на что вы опирались, как вы себе помогали?
Ну, через методом проб ошибок также. Там, как, просто уверенность со временем приходила, и все. Набираться опыта, я говорю, это те же общения с другими бизнесами, ты понимал, ну, впитывал весь опыт, как, чем кто занимается, кто там от производства там, еды до производства, говорю, там, нефти и всего остального. Ты постепенно, хоть и поверхностно, но вот эта разносторонняя развитость какая-то, понимание всего, оно вот именно придавало уверенности, наверное. В переговорах и во всем. И так это и продолжается. Тут самое главное, ну, постоянно какую-то новую информацию черпать. Если есть какая-то новая информация, то есть какие-то базовые, да не только, ну, чуть выше базовых, наверное, знаний, то и тут отсюда и уверенность приходит.
Ну, интересно.
Постоянно нужно что-то новое узнавать. Нужно развиваться, читать, смотреть, путешествовать, видеть.
То есть имеется в виду как бы уверенность в себе в каком-то,
Да,
то есть
да.
уверенность в том, что ты знаешь, в том, что ты
Да.
фигню предлагаешь, то, что ты
Да.
действительно
Ты
тоже.
это читал, ты это видел сам, ты это
Да.
практиковал, ты это общался с другими людьми, которые это делали. Да, вот это именно как плацдарм, база, вот от которой ты можешь оттолкнуться, и твоя уверенность отсюда пойдет. А
Да.
когда просто там где-то видео посмотрел, либо еще кто-то там на Ютубе рассказал, ну, естественно, ты же не можешь сказать, ну, это ютубчики рассказали. Откуда такая уверенность? Нет, это вот именно, ну, такие,
Да.
когда ты уже сам все это прощупываешь, сам это все видишь, когда тебе люди показывают, как это все.
Да.
Отсюда уверенность.
Ну, а помните, может быть, какие-то первые или самые, наоборот, яркие какие-то разы, когда вы почувствовали, что у вас получилось? Потому что, опять же, я просто думаю, что, ну, я не знаю, может быть, у вас такого не было, но я просто думаю про себя, что ты, например, ну, например, я там могла или могу что-то знать, понимать, быть уверенной и так далее, и так далее. Но вот сам факт, действительно, как вы говорите, да, вот этой энергетики другого человека, такой, который просто тебя, ну, она очень мощная, и он как бы максимально привык, он заходит, и все.
И такие люди есть, которые
Да.
все, и вот и я их чувствую, да, что вот он прямо давит, давит, тут нужно момент подобрать такой.
Да, и как-то встроиться. Ну, а ваша вот как бы тактика в таких ситуациях какая-то? У меня обычно такая тактика, что я как бы не пытаюсь перестроиться на его рельсы. Я как бы со своей очень максимально спокойной позиции капля камень долбит, очень максимально спокойно это все продавливаю. Но вы при этом вот говорите, что как бы вам кажется, что не до нюнь в таких ситуациях, и надо, наоборот, пожестче. Очень интересно, как? Расскажите.
Ну, я говорю, мы, если бы человек сильный, мы можем долго там бодаться, да, вот как говорится, капля точит, то бишь мы да, да, нет, нет, да. И это если персонально идет переговор, ну, я, например, с одним человеком. А если идет уже, там, например, там, руководителями или директорами каких-то большими уже, там 3-4 человека присутствует, ну, я люблю, наоборот, уже такую позицию занимать, что я молчу первое время. Я слушаю людей, слушаю, как они себя ведут, и отсюда уже вот за что-то цепляюсь. Где-то за их какие-то промахи, те, которые я могу его где-то поддержать и свою точку зрения донести. Вот я люблю больше так вот помолчать, если такие большие переговоры, а потом уже высказаться и донести так, как нужно. На
Да.
что человек... Ну, это говорю, это опять же та же технология продаж. Это вот есть технология продаж, как выявление болей. То бишь ты человека сначала слушаешь, вот, он тебе рассказывает, что вот у него там, почему вы ищете, например, там, новый, там, вот, к нам приходит бренд одежды. Он говорит, ну, вот знаете, вот я с предыдущим работала, вот низкое качество. Ты себе так говоришь, ага, то бишь нужно сказать, что у вас высокое качество, которое там у нас брак всего лишь там меньше по 1%. Он говорит, у нас там периодически не доставляли там товара. Мы, он говорит, ага, значит, а у нас своя система там логистики, мы сами, у нас свой водитель, который все это довозит. То бишь вот, это выявление болей. В переговорах то же самое. Ты человека слушаешь, он все равно сам все расскажет. Поэтому я это люблю, говорю, сначала на больших переговорах послушать все. Он тебе сам все расскажет, на что нужно давить. Ты просто на эти четыре педали, там, эти четыре вещи, которые услышал, четыре педали надавил, все, человек твой.
Да,
Это
точно.
самое такое простое.
Да,
А по
любопытно.
поводу, с чего, ну, начинали, вот эта уверенность, откуда еще пришла, ну, первое время, так как, ну, я был молодой, там еще 20-летний был, ну, да, может, чуть больше 20, наверное, да. Меня научил один из моих директоров сначала все делать на бумаге. То есть все записывать, все свои планы, все, что я хочу показать, фотографировать, давать графики, давать картинки. Когда на графиках картинка, ты уже будешь сам все в этом уверен, не на словах, а это, там уже приходит и к тебе прислушиваются, там и руководство тоже более вышестоящие, владельцы и все остальное. Потому что, говорю, так же я работал, и в итоге у меня владельцы компании просто начали говорить, вот как он скажет, так и делайте.
Класс.
Хотя это там не под моим управлением, был там отдел, например, содержание здания, эксплуатация содержания здания. Вот. Но я в свое время им давал планы, что нужно сделать там для арендаторов. Вот. И периодически директор их снимал с моих проектов. И говорил, нет, я мне лучше знать. И пока вот я несколько там докладов ему не сделал, он в итоге сказал, что вот да, финансово это вот выгоднее, так как я говорю все время. И все, и потом да, вот буквально там помучился полгода, через полгода я просто звонил, говорил, нет, нужно вот такие вещи сделать. Все, он говорит, как он скажет, так и делай, все.
Из-за
И тут...
основательности, наверное, как вам кажется, или из-за чего?
Просто человек, ну, люди в итоге, когда ты совершаешь правильные поступки, правильные действия, он, да, уже потом на слово тебе верит. А с первого раза, что ты говоришь, да, я лучше знаю, а почему ты лучше знаешь? Ну, ты покажи, почему ты лучше знаешь. Вот сначала можно показать. Также там, ну, разные люди, кому-то графики нравятся, кому-то цифры больше нравятся. Например, я человек цифры, то бишь, я, если мне какие-то отчеты дают, я вижу в цифрах. Вот, у нас были такие тоже вот с другими владельцами, с братом и с отцом, вот, они больше визуальные, поэтому там отвечают за производство, за модели, и у них это получается. Я вообще в этом не был, там, какая мода для меня, вы что? Вот, и да, вот я им в итоге, сначала графики в цифрах, они просто смотрели, тогда, да, я говорю, так насколько рост? Я им говорил, сколько хотя бы, чтобы все написано было. А потом так думаю, ну, давай графики нарисуй, там, картинки красивые, и все, видно, где рост, и где все. И в совещании прямо вместо 2 часов начали там 15 минут проходить все.
Да.
Вот, и это люди, именно визуализаторы какие-то, которые это визуально видят, они видят развитие компании, как там будут магазины, как там будет название бренда, ведь как кто будет в нашей одежде ходить. Я говорю, я человек цифры, я наоборот, вижу это в цифрах, так что вот до какого уровня компания поднимется, до чего вот это будет,
Да.
где мы там через 3 года будем, через 2 года.
Да, класс. Так интересно. Спасибо большое, что вы этим всем делитесь. Можете рассказать, что в вашей работе важно лично вам? Ради чего вы все это делаете каждый день? Понятно, что деньги, заработок – это 100%, это must. Что еще?
Да, какая-то самореализация, наверное, чтобы, ну, понимаешь, что ты что-то делаешь полезное, в принципе. Не просто так ты там ради денег ездишь и все это. Да, ну, понятно, что ты так, чем больше поработаешь, тем больше получишь. А именно, что это, ну, твое, ты горишь этим, и ты видишь какой-то прогресс, ты видишь все, что твой труд во что-то там визуально, также там в новые магазины, там, в новые, что на поле, по улице идешь, говоришь, о, это она вот в нашем, а вот это вот в нашем, по телевизору смотришь, вот это тоже в нашем. И вот здесь вот наши купили. О, кино, вот это вот, смотрите, тоже наше. Помните, у нас покупали, а потом вернули. Вот, это вот это вот, вот для этого кино. Если в плане там рабочего именно состояния в офисе, то это именно хорошее настроение для сотрудников. Чтобы ты приходил, там, слышал там, постоянно какое-то там хорошее настроение, смех, чтобы они там какие-то шутки, еще что-то, но при этом там рабочий какой-то ритм не теряли.
А
Вот
какой
такое.
ваш базовый принцип в работе и в жизни?
Не унывать.
Как вы...
Всегда во всем видеть позитив. Негатива ни в каких вещах нет. Всегда в чем-то есть позитив. Что бы ни случилось.
А как вы поддерживаете эту возможность так жить свою?
Семья.
И они позволяют вам не унывать?
Конечно.
Класс, как это работает, расскажите у вас.
Как можно унывать с детьми? Ты приходишь, они что-то новое каждый день узнают, например. Как жена прибегает, смотри, смотри, видео прислала, смотри, что они сегодня сделали, смотри, что она сегодня нарисовала, смотри, что она сегодня там на велосипеде прокатилась или там на самокате и так далее. Смотри, как в детском саду там она прям с первого дня там начала со всеми играть. Ну
Класс.
вот это, а как еще по-другому? Только так. Отсюда исчерпывается все.
Вы счастливый человек?
Да. Ну, также только семейный бизнес, там родители, там отец там рассказывает, как он там шайбы забивает, что он, да, и с кем он сегодня поиграл там в хоккей, там в субботу он ездит. Ну, это круто.
Так это приятно всегда слышать, это очень здорово. Расскажите тогда, в чем ваша сила?
Наверное, в этом и есть то, что я не унываю, просто все. Я во всем вижу, ну, пытаюсь радоваться каким-то мелким вещам. Потому что обычно, когда глобально чего-то добиваешься, он быстро проходит. А вот мелкие вещи, которые мелкие какие-то радости каждый день, а это вот все-таки держит тебя в настроении в тонусе.
А вы это как-то, так скажем, сознательно тоже практикуете? То есть вы себя сознательно в это погружаете? Или это настройка такая ваша внутренняя?
Уже, наверное, настройка.
Но было
Раньше
время.
такое было, да, что ты сознательно к этому шел. Что ты расстраиваешься по мелочам? Что вот это и вот это там, а какая смысл? Ну, ничего не поменяется. Вот это то, что случилось, то случилось. Зато помимо этого, там за весь день еще там четыре вещи другие хорошие. Но так случилось, хорошо, значит, нужно по-другому сделать. Это будет лучше.
Да.
Что бы ни случилось, все будет лучше в любом случае. Это значит, ну, какой-то пинок тебе дали. Это хорошо.
А
Нужно через это переступить, дальше пойти.
вы это сам с собой, как бы, ну, то есть вы себя ловили в какие-то моменты,
Да.
говорили себе, или вот
Да.
мне тут рекомендовали, и я вот стала это практиковать, это записывать себе в конце дня просто.
Ну, я просто в голове, ну, мне кажется, у всех это есть, когда ты ложишься спать, и там, ну, если очень сложный какой-то день, то ты это все настолько анализируешь, что там 2-3 часа не можешь уснуть. Думаешь, а вот после драки, типа, кулаками машешь, а вот нужно было
Да,
здесь
да,
так
да.
поступить, а здесь так вот. Но сначала, да, вот так вот по мелочи это все, а потом, ну, как-то, ну, что, ну, случилось, случилось.
Да.
Ну, случилось, случилось. Вот я говорю, на детей там отвлекся, вот это веселее там. На книги, там, на хобби какие-то игры, еще что-то, на спорт. 2 года спортом позанимался, там, потом 2 года чем-то другим начал заниматься. Ну, так вот, постоянно какие-то стимулы, интерес.
А интересно, в чем сила хас?
Я думаю, что как раз-таки в движении, в том, что очень много мнений. И постоянные мнения дают какие-то новые направления, толчки движения для компании. Если бы не было вот у нас вот этого такого совета директоров, который как, в принципе, как, не знаю, плохой пример, наверное, лебедь, рак и щука, каждый вот что-то, вот они, мы пытаемся втроем в разные стороны, потом, когда к консенсусу приходим, все, вот это прям сразу такой большой старт и пинок, что компания идет вперед.
Класс. А как вы со своей стороны пытаетесь прийти к консенсусу?
Ну, как мнение других выслушивала, кто с там, Егора и Андрея. И, наверное, ну, общие точки соприкосновения. То бишь, вот нужно к этому прийти, к тому, что это я, например, считаю, или там Егор считает, Андрей Владимирович считает. И просто общими точками нужно в какую-то сторону одну прийти. То бишь, взять, может быть, отсюда, вот, давай вот, как Егор предлагает, вот это возьмем. Как Андрей Владимирович, вот это возьмем, а от меня вот это. Ну, мы придем в итоге к какому-то результату, который не какому-то, а к конкретному результату, который нас всех устроит. Наверное, так вот, на какие-то консенсусы с точки соприкосновения, чтобы вот каждую идею у каждого взять по чуть-чуть, чтобы каждый был доволен.
Да,
Что
да, да, да.
да, я вот в этом был прав. Да, ты прав. Да, только мы не целиком, потому что, ну, целиком это не сработает до конца. А мы вот кусочек возьмем, да, это будет твой кусочек. Твой кусочек идеи, мой кусочек идеи, вот 3 идеи, и все, и поехали, полетели.
А то есть нет такого, что кто-то из вас хочет быть доминантой такой, ну как бы.
Ну, и такое бывает, там разные моменты бывают. Это настроение, то у всех тоже разное бывает.
Да.
Кто-то, да, бывает, там, доминирующая позиция, но в итоге, в любом случае, там, ну, это еще если там поздняя встреча какая-то, там уже в 6-7 вечера, да, там все уже устают.
Да.
Да, и такого на следующий день все сразу же. Там все разъехались, подумали, потом собрались и все, и сказали, не-не-не, тут что-то
Да.
переборщили. Давайте возвращаться к этому.
Очень это все интересно, очень с вами интересно. Спасибо большое за этот разговор, этот выпуск. Мне было очень интересно.
Вам спасибо.
А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Делитесь в комментариях своими впечатлениями от этого разговора. На все интересно и важно. А если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, делитесь любимыми выпусками, ставьте нам оценки, звездочки, лайки, оставляйте отзывы на той площадке, где вы нас смотрите или слушаете. И до встречи в новых выпусках!